письмо на крайний случай. Написала ее Сьюзен Варнер. Глава 27. Расследование. Неделя за неделей проходили без каких-либо изменений в природе. Цветы на клумбе Риты цвели очень красиво. Это была несколько старомодная красота, но от этого не становилось хуже. Зверобой и розовый коврик засохли, розы отцвели и осыпались. Пряные английские колумбины поднимали свои головки семян. Бледно-голубые, бледно-розовые и темно-бордовые гвоздики стояли свежими. Маки были везде, как на клумбе, так и вдоль грунтовой дороги. Лилии появлялись и исчезали, покачивая своими золотыми головками. Старые плети жимолости обновились и напояли воздух пряным ароматом своих невзрачных цветов. Каштановое дерево за окном Риты зацвело и было прекрасным объектом перед ее высоким окном, которое смотрело прямо в его сердце. Рита очень полюбила это дерево. Были и фрукты. Калитка в заборе, которую она обнаружила при первом путешествии на скотный двор, оказалась входом на большой огород. Джо Пурселл выращивал некоторые овощи, в том числе капусту, она была разных сортов, картофель и кладезь витаминов для бедных – лук. За фруктами не ухаживали. Вдоль забора росло много красной малины, которая приносила большое количество ягод. Там же была и грядка клубники, заросшая сорняками, где, если захотеть, можно было найти ее много. Крыжовник был в большом изобилии, а смородину просто не перечесть. Старая черешня затеняла часть огорода, что было невыгодно для растений под ним. Но она приносила богатый урожай крупной черешни хорошего сорта. Грушовые и тутовые деревья обещали урожай попозже. Мистер и миссис Пурселл мало обращали внимания на эти сокровища. У Джо, по его словам, не хватало времени, а Присси не собиралась собирать ягоды после всего, что делала за день. Рита взяла на себя обязанность обеспечивать маленькую семью фруктами и ягодами, и это было одно из ее занятий, которым она больше всего наслаждалась. Очень рано, чаще всего в то время, когда солнечные лучи еще не поднялись высоко, она отправлялась в старый сад с корзинкой на руке и приносила такое количество природного богатства, что Джо и его жена провозгласили, что они никогда в своей жизни так не жили. Рите было одиноко, но собирать ягоды было приятно. Раннее летнее утро – самое прекрасное время дня, когда видишь славу, полноту и свежесть природы. Дух жизни и энергии заразительный. И временами сердце Риты пело вместе с птицами. Она обладала счастливой способностью жить в настоящий момент и, погрузившись полностью в работу, которой занималась, на время забывала все заботы и тревоги. В другие дни, утром и вечером, она почти не думала о настоящем, уходя мыслями в прошлое и будущее. Просовывая руку в росистые кустики клубники, она искала красные ягоды, которые в тени вырастали крупными. Но разум ее блуждал и искал среди прожитых моментов жизни скрытые мотивы и причины происходящего или неизвестные проблемы, которые ожидали ее впереди. В такие моменты Рита возвращалась задумчивая и уставшая. Насколько тетя заперла ее в этом месте? И каким образом, если тетя не освободит ее, она сможет освободиться сама? Что происходит с миссис Мобрей? Почему она ни разу не написала? Она отправила ей уже несколько писем и довольно давно, в которых все ей рассказывала, ища совета и утешения. Ни одного слова обратно. И ах, где этот бывший друг, который предлагал, чтобы все, что касается ее, она могла бы рассказывать ему? Он обещал молчаливо и разными словами, что ее просьбы никогда не будут проигнорированы, и он не потеряет ее из вида. Прошли годы с тех пор, как он давал знать о своем существовании, не говоря уже о его заботе. Но в конце концов, было ли это так? Возможно ли, что миссис Басби стала между ними и не допускала, чтобы ни одно письмо или слово от мистера Дигби не достигло ее? Эти предположения всегда приводили Риту в ярость и отчаяние. Она изгоняла их, насколько могла, но каким бы состояние ни было, ответа она не находила. Прошел июнь и июль. Наступил август. От миссис Басби Рита не слышала ни слова, и Джо Пурселл говорил, что он тоже ничего не получал. Малина закончилась, теперь было время смородины и крыжовника, когда в жизни Риты произошли непредвиденные события. Миссис Пурселл заболела. По словам доктора, ничего особенного, кроме лихорадки и температуры. Но лихорадка и температура – весьма беспокойные гости, если не знаешь, как от них избавиться. А этот доктор как раз-таки и не знал. Можно признать, что у него была трудная пациентка. Присси Пурселл не привыкла подчиняться ничьим указаниям, кроме своих, и время болезни не стало исключением в ее привычке. Дрожа от лихорадки, она все равно поднималась, чтобы замесить хлеб. В то время, когда она должна была находиться в абсолютном покое, со спокойным уходом, она шла на огород, чтобы нарезать капусты, а затем стояла, перебирая ее и готовя обед. Так продолжалось, пока спровоцированная природа не взяла над ней верх, посылая лихорадку посильнее. Тогда Присси, если в этот день не пекла хлеб, бросала все, что было в руках, и ложилась в постель. Все это свалилось в непривычные руки Риты, которой приходилось браться за кастрюлю и готовить обед, а затем накрывать на стол и мыть посуду, включая кастрюли и сковородки. «Кто-то должен был это делать», – рассуждала она, и бедная миссис Пурселл поднималась вечером с постели, совершенно не похожая на себя и не способная ни к какой работе. Для Риты это были весьма странные эксперименты – готовить обед для мистера Пурселл, а затем есть с ним вдвоем, варить кашу и поджаривать хлеб для Присси и подавать ей в постель. Она должна была соблюдать чистоту на кухне, подметать, вытирать пыль, мыть полы, скоблить, потому что даже это иногда невозможно было обойти. «Это моя работа», – говорила себе Рита. Это то, что мне дано сейчас. Интересно, почему? Но в любом случае она была дана, и в этом должна быть какая-то польза. Теперь Рита была очень занята, даже без помощи своих клумб, которые должна была забросить. Она радовалась тому, что ягоды кончились или почти кончились. С утра до вечера, когда Присси находилась в постели, Рита спокойно переходила от одного дела к другому, почти без перерыва в работе. Учебы у нее не было, кроме изучения Библии, и чтобы иметь на это время, Рите приходилось вставать утром очень рано. Затем у своего окна, со славой летнего дня, начинавшегося во внешнем мире, она сидела, читала, размышляла и молилась. Глаза ее временами скользили с открытой страницы к зеленым и золотым глубинам каштанового дерева напротив окна, глядя мысленным взором на свежие и славные богатства прочитанного обещания или пророчества. Возможно, Рита никогда не наслаждалась своей Библией больше, чем теперь. Только с ростом опыта на путях Господа приходит все новая сила, чтобы увидеть красоту этих путей. А с возрастанием познания его возрастает и любовь. Прошел август и наступил сентябрь. Сентябрь проходил по своему обычному курсу. Погода становилась спокойной и чистой, в воздухе ощущался мороз, и внешний мир разукрасился красными листьями клёна, малиновым плющом и золотом орешника. Присси стало легче. Она заняла свое привычное место на кухне, поэтому у Риты появилось свободное время вздохнуть и подумать о себе. Тетя должна была уже давно вернуться из Чикаго. Однажды от нее пришла небольшая записка, но в ней ни о чем не говорилось. Она была без даты, и почтовый штамп был не из Нью-Йорка. Из нее она совершенно ничего не узнала, даже косвенно. Миссис Мавбрей, должно быть, давно открыла свою школу, но, казалось, было согласовано, чтобы Рита больше туда не возвращалась. О чем все люди думали? Казалось, на Рите было какое-то заклятие, словно она была сказочная принцесса, заколдованная и превращенная в камень или усыпленная. Только в камень она не превратилась, а была живой и активной, содрогаясь от боли, страха и тревоги. Только ее жизнь была околдована заклятием. Тысячу раз Рита возвращалась к мысли найти какую-то работу, где она смогла бы заработать деньги, но ни к чему не приходила. Она никого не видела и никому не могла обратиться. Всю свою бумагу из письменных наборов она уже истратила на письма и ни разу не получила на них ответа. Рита стала думать, что мир ее был заколдован. Скоро наступит зима, и она была уже не так далеко. Должна ли будет она проводить ее здесь вместе с Присси Пурсел и ее мужем? Иногда смелость Риты ослабевала, и она проливала горькие слезы. В другой раз, когда она занималась среди оставшихся цветов на клумбе или смотрела на каштановое дерево, размышляя о прекрасных словах из Библии, она даже улыбалась своей перспективе. Рита решилась довериться, быть спокойной и ждать. Однако, по мере того, как осень полностью вступала в свои права, спокойствие нарушалось все чаще и чаще, а доверие становилось более печальным. В один из таких вечеров, в начале октября, мистер Соусвуд после долгого отсутствия оказался перед дверью миссис Басби. В доме ничего не изменилось и выглядело так же. Казалось, что только вчера он в последний раз вышел из этого дома. Во внешности мистера Соусвуд тоже ничего не поменялось. Точно так же, как проходил он 3 года назад, так пришел и сейчас. В зале миссис Басби была одна и вышла ему навстречу с распростертыми руками и с выражением сердечного приветствия. Она тоже не изменилась, разве только к лучшему. Ее гость признал, как это часто делал и раньше, выражение чувств и характера в ее лице, спокойное достоинство в манерах и много доказательств, указывающих на то, что это была благородная женщина. В ее добродетельности он не был уверен, но он отдал ей дань невольного уважения за ее способности, ум и хорошие манеры. «Мистер Соусвуд, я очень рада вас видеть!» – воскликнула она, идя ему навстречу, сердечно и все же с тихим достоинством, которое было не слишком сердечным. «Вы не были в Нью-Йорке так долго?»
«Да», – ответил он, – «гораздо дольше, чем предполагал».
«Я думала, что мы никогда опять не увидим вас здесь».
«Почему же нет?»
– спросил он с улыбкой. «Недостаточно привлекательно. Вы знаете, мы думаем, что англичанам, если они очень хорошо устроены в своей стране, в других странах ничего не надо. Они на вершине цивилизации и всего остального, самодостаточные. И, конечно же, Америка не может им предложить многого».
«Америка – большая страна для работы», – заметил мистер Соусвуд.
«Ах да, но в какой стране ее нет? Я смелюсь сказать, что вы нашли достаточно дел на другой стороне, не так ли?»
«Да, в этом отношении у меня нет проблем», –
признался мистер Соусвуд.
«На любой стороне Атлантического океана работы много».
«Мы рады были слышать об успешном окончании вашего иска», продолжала миссис Басби. «Я могу вас поздравить, правда? Я знаю, что вы не привязаны к богатствам судьбы, но в то же время я всегда убеждена в том, что обладатели больших средств имеют большие возможности. Правда, богатство – это омут, в который погружаются умы и сердца многих людей. Но, как я понимаю, это никогда не было вашей проблемой».
«Я предпочел бы утонуть в какой-нибудь другой среде», – ответил он.
«Ну, так слухи были верными. Решение было в вашу пользу, и причем победоносно».
«Они были безоговорочно в мою пользу. Я не думаю, что в семейном иске может быть большая победа».
«Нет, это очень неприятная вещь. Я очень рада, что вы выпутались из них, и причем успешно».
«Спасибо. Что вы скажете о моих юных друзьях?»
«Девочки, довольно хорошо, спасибо. К сожалению, их обоих нет дома».
«Нет дома? Очень жаль. Как развивается моя подопечная?» —
спросил он с едва уловимой улыбкой. «Она превратилась в девушку», — ответила миссис Басби со своим едва заметным, но тщательно скрытым изменением манеры, которое свидетельствовало об умственной настороженности или протесте. Это даже не было изменением манеры, ничего, на что бы можно было указать. Трудно сказать, что появилось в ее выражении, но мистер Соусвуд мгновенно увидел и почувствовал. Это сразу же поставило его на стражу и придало ему храбрость. Миссис Басби плотнее закуталась в шаль. Это все, что было выражено внешне. Зимой шаль была теплой, а летом всегда паутинка. Но та или другая для миссис Басби это был необходимый показатель достатка. То, что мистер Соусвуд понял из ее слов, был скрытый упрек и отпор. Его поставили в известность, что Рита выросла.
«Трудно поверить», —
с легкостью заметил он.
«Кажется, что только вчера я оставил ее, и с тех пор ничего не изменилось».
«Она изменилась», — сухо сказала миссис Басби.
«Могу ли я спросить, как, не считая физического изменения, которое, без сомнения, должно было произойти?»
«Я не знаю, есть ли еще какие-то конкретные изменения».
«Для меня это будет большим разочарованием», — сказал мистер Соусвуд. «Я надеялся увидеть умственное развитие и усовершенствование как плод этих 3 лет. Она все это время училась в школе?»
«Да».
«Какие у нее школьные показатели?»
«Довольно хорошие», — сказала миссис Басби, смотря теперь на молодого человека, взгляда которого последние несколько минут она избегала. «Я не знаю, почему вас она так интересует, мистер Соусвуд».
«Вы знаете, что она была под моей ответственностью. Ее мать оставила ее на мое попечение».
«Пока она не попала под мое», — с достоинством произвела миссис Басби. «Я надеюсь, что вы верите, что я в состоянии хорошо о ней позаботиться».
«Я был бы очень расстроен сомневаться в этом. И никто, кто знает миссис Басби, не мог бы сомневаться в этом даже мгновение. Но ответственность – это ответственность, вы знаете. Отказаться от этого или передать кому-либо невозможно. Я всегда считаю себя опекуном Риты, и как опекун я доверил ее вам».
Миссис Басби на это не ответила, и на лице ее, ни в фигуре, не дрогнула ни одна жилка.
«Итак», — продолжал мистер Соусвуд, улыбаясь,
он удивлялся и восхищался миссис Басби, —
«как ее опекун, я спрашиваю не сейчас».
«Я уже сказала», — сказала миссис Басби и повела губами, словно они пересохли, хотя со стороны видно этого не было. Лицо было приятным.
«Я предполагаю, что юных леди едва ли можно ожидать домой рано», —
спросил мистер Соусвуд, глядя на свои часы.
«Едва ли», —
ответила миссис Басби в том же тоне.
«Во сколько я смогу увидеть Риту завтра?»
«Завтра», — неторопливо произнесла миссис Басби, — «вы едва ли сможете увидеть ее. Ее нет дома. Я уже сказала это раньше, но вы поняли, что я говорю только о сегодняшнем вечере».
«Тогда где же она? Могу ли я пойти к ней?»
«Нет, вы не можете», — сказала миссис Басби, едва улыбаясь, но улыбка не понравилась мистеру Соусвуд. «Она за городом, в доме друзей».
«Не в Нью-Йорке. Как долго, вы думаете, она будет отсутствовать?»
«Это я едва ли могу сказать. Это зависит от обстоятельств, которых я не знаю». Мистер Соусвуд задумался.
«Не могли бы вы сказать мне ее адрес?»
– спросил он, вытаскивая записную книжонку. «Этого не стоит делать», – тихо сказала леди. «Она довольно далеко от Нью-Йорка, слишком далеко, чтобы вы могли к ней пойти, и она может в любой день вернуться домой». «Это зависит, как я уже сказала, от того, чего я сейчас не знаю».
«И все же может задержаться там на какое-то время?»
«Возможно».
«Может быть, вы все же дадите мне ее адрес, миссис Басби?»
Мистер Соусвуд держал карандаш наготове, но вместо того, чтобы продиктовать ему, миссис Басби позвонила в колокольчик. Карандаш и записная книжка ждали. «Лесбия, сходи в мою комнату и принеси мне мою зеленую маленькую книжонку, записную книжонку с застежкой. Она лежит на столе». Прошло несколько минут в молчаливом ожидании. Лесбия вернулась.
«Там нет никакой маленькой книжки, миссис Басби. Там целая стопка больших, но они не зеленые».
«Пойди снова и посмотри в левом ящике». Лесбия снова вернулась.
«Там ничего, кроме бумаги, нету».
«Достаточно. Мистер Соусвуд, у меня нет адресной книжки, а без нее я не могу вам дать то, что вы хотите. Название почтового отделения города очень замысловатое, и я всегда забываю его. Но я могу написать Рите завтра и вызвать ее, если вы считаете это необходимым».
«Будет ли это целесообразно?»
«Судите сами. Я не думаю, что это лучший вариант. Но если это необходимо, то я могу это завтра сделать».
«Я не буду вас больше затруднять. Если позволите, я зайду завтра вечером опять и возьму адрес».
«Завтра вечером», – медленно произнесла леди. «Я очень сожалею, но у меня назначена встреча, и завтра вечером дома я не буду». Почему миссис Басби не пришло на ум сказать, что она оставит для него адрес, если он найдется? Мистер Соусвуд спокойно убрал карандаш и сказал, что можно будет это сделать в другой раз. И тут же перешел к расспросам о Нью-Йорке и происшедших событиях с тех пор, как он уехал. Миссис Басби рассказала ему о конкретных зданиях и некоторых перестройках города, а затем внезапно спросила: «Когда вы приехали, мистер Соусвуд?»
«Сегодня».
«Сегодня. Рита была бы очень польщена, если бы знала, как быстро вы стали ее искать». Это было сказано манерой, предназначенной для мягкого намека, но каким-то образом мягкости не было. В этот момент миссис Басби потеряла над собой контроль.
«Рита не будет ожидать от меня меньшего», —
спокойно ответил мистер Соусвуд. «Тогда вы с ней, должно быть, были хорошими друзьями, прежде чем вы уехали. Больше, чем даже я знала».
«Разве Рита не считала меня таким?» —
спросил он с улыбкой, которая прикрывала острое наблюдение за леди, допрашивавшей его. «Сказать правду, — сказала миссис Басби с манерой, которая должна была быть благосклонной, — я не поощряла ее, зная, что из себя представляют джентльмены, молодые джентльмены в общем. Я подумала, что вряд ли вы будете помнить Риту среди всего давления, которое вы переживали в Англии. Вполне могло случиться, что все бы обернулось так, что она никогда бы не увидела бы вас больше. Я каждый день ожидала вести, что вы женились, и, конечно, это был бы конец вашего интереса к ней».
«Могу ли я спросить, на каком основании вы так думали?»
«На каком? Каждая женщина это знает», — сказала миссис Басби с забавным видом.
«Я не женюсь до тех пор, пока найду женщину, которая этого не знает», —
ответил мистер Соусвуд, покачивая головой. «Ну, это неразумно, мистер Соусвуд».
«Я так не думаю. Докажите».
«Я не могу доказать это мужчине. Я обладаю только женскими знаниями того, чего он не понимает. И кроме того, мистер Соусвуд, это совершенно верно и правильно, что должно быть так. Человек должен оставить отца своего и мать и прилепиться к жене,
А если отца и мать, то, естественно, и всех остальных.
«Так как я не женат, то этот вопрос не стоит на рассмотрении»,
сказал джентльмен небрежно и через время продолжал.
«Я написал Рите несколько писем за время своего отсутствия и адресовал их вам. Не получали ли вы их?»
«Я получала несколько. Сейчас даже не могу вспомнить, сколько».
«Вы не знаете, почему на них не было ответа?»
«Я боюсь, что знаю», — ответила спокойно миссис Басби. Рита была чрезмерно погружена в работу.
«У нее не было каникул?»
«О, конечно, каникулы у нее были».
«Тогда можете ли вы сказать мне, миссис Басби, почему Рита никогда мне не писала?»
«Боюсь, что не могу», — медленно ответила леди, смотря в огонь.
«Вы думаете, Рита забыла меня?»
«А я бы сказала, что на нее не похоже, чтобы она забыла. Я никогда не слышала, чтобы она упоминала ваше имя. Но хотя я мало видела ее, кроме каникул, да и тогда не часто. Ее всегда забирали у меня».
«Могу ли я спросить, кто забирал?»
«О, ее школьная учительница».
«И это была? Извините, но меня волнует все относительно Риты».
«Я не уверена, что вправе рассказывать вам».
«Почему же?»
«Я думаю», — сказала миссис Басби чистосердечным видом, «мое опекунство является правильным для нее. Как вы можете быть ее опекуном, если она живет в моем доме, мистер Соусвуд? Или как вообще вы можете быть ее опекуном?»
«Я обещал ее матери», — сказал он. «Каким образом обещание может быть исполнено, может возникнуть вопрос. Но будет ли оно исполнено, вопроса нет».
«Я знаю только один путь», – продолжала миссис Басби, пристально смотря на него. «Если вы скажете мне, что вы намерены сделать это таким путем, тогда, конечно, у меня не остается больше слов. Но я знаю только один выход, по которому это может быть выполнено». Мистер Соусвуд засмеялся тихим, мягким смехом, что всегда выражало его изумление.
«Этого ее матери я не обещал», — сказал он. «И вам тоже не могу обещать. Это может быть удобно, но я об этом не думаю».
«Тогда, мистер Соусвуд, я чувствую, что мой долг просить вас, чтобы вы исполнили свое обещание, действуя через меня». Сказанного было достаточно и не без оснований. Если бы был он уверен в миссис Басби, это можно было бы принять, по крайней мере, частично с его согласия. Но он был неизменно далек от чувства уверенности в миссис Басби и только отдал ей должное за хитроумную игру. После некоторой паузы, которая последовала за последними словами, раздался дверной звонок, и вошла юная леди этого дома. Антонетта стала необычайно красивой и одевалась так, что одежда подчеркивала ее красоту. Мать ее можно было простить за то, что она смотрела на дочь со скрытой гордостью и восторгом. Если бы не трепет ревнивого страха, который сопровождал гордую радость, кто мог устоять перед этой красавицей? «Мистер Соусвуд!» — воскликнула юная леди. «Неужели мистер Соусвуд вернулся? Мистер Соусвуд, что вас задержало так надолго? Мы слышали 5 месяцев назад, что вы должны были приехать. Почему же тогда вы не приехали?» Миссис Басби хотела бы, чтобы дочь ее этого не говорила.
«На то были причины. Они недостаточно интересные для вашего слуха».
«Для моего слуха?» – возразила девушка. «Это что-то новое. Мама, разве это не изумительно вежливо? Так что же заставило вас так долго быть там, мистер Соусвуд? Я бы хотела, чтобы мой слух был удовлетворен».
«Разве люди не должны оставаться там, где их место?»
«И вы хотите сказать, что ваше место в Англии?»
«Я предполагаю, в какой-то степени могу сказать, что да».
«Ты говоришь глупости, Антонетта», – вставила ее мать. «Разве ты не знаешь, что дом мистера Соусвуд в Англии?» «Люди могут и менять свои дома, мама. Тогда вы не останетесь здесь надолго, мистер Соусвуд?»
«Я не знаю, как долго. Этот вопрос не решен».
«А для чего вы сейчас приехали?»
«Антонетта»,
опять сказала мать. «Я не знаю, сможете ли вы извинить ее, мистер Соузвуд, она чересчур откровенная. Этот вопрос тебя совершенно не касается, Нетти».
«Почему же, мама? Ведь для чего даже он приехал? Я бы хотела знать, это бизнес, путешествие или охота?»
«Охота в это время года», сказала миссис Басби.
«Я бы сказал, что это дела»,
сказал мистер Соузвуд.
«В одной части этого дела вы могли бы мне помочь».
Антонетта восторженно навострила свои ушки и живо спросила, как и что.
«Часть цели моего приезда – это узнать о девочке, которую я оставил здесь 3 года назад под надзором твоей мамы».
«Рита!» – воскликнула Антонетта, и густая тень неудовольствия и подозрительности тотчас же отразилась на ее лице. Она еще не обладала таким хорошим контролем, как ее мать.
«Маленькая девочка! Она не была такой маленькой!»
«В какую девушку она превратилась?»
«Совсем не в маленькую. Это я могу заверить. Она гораздо больше меня». «Так вы приехали, чтобы найти Риту?»
«Что вы можете сказать мне о ней?»
«А что бы вы хотели знать?»
«Ничего, кроме правды»,
– серьезно сказал мистер Соусвуд.
«Но правду о чем? Рита такая же, как и была».
«Никаких изменений, кроме в сантиметрах?»
«Сантиметров? Полметра!» – возразила Антонетта. «Мы не думаем о сантиметрах, когда смотрим на нее. А что касается остального, я не знаю. Если вам нужны отчеты о ее учебе, вы, может, могли бы спросить кого-то в школе».
«А у вас была одна и та же учительница?»
«О, да. В конце, знаете, мы обе были в старшем классе, и, конечно же, мы вместе были на уроках миссис Молбрей, но в других дисциплинах мы были врозь».
«Почему же?»
«Мы изучали разные предметы»,
– кратко заметила Антонетта. «Разные преподаватели. Я не могу сказать вам о Ритиных успехах, если вас это интересует». Во время разговора она снимала перчатки и с досадным видом дергала их, возможно, потому что они были точно по руке, и в результате их трудно было снимать.
«Была ли она приятным членом семьи?»
«Она скорее была членом семьи миссис Молбрей», – сказала Антонетта. «Миссис Молбрей подхватила ее и унесла от нас. Мы ее не часто видели».
«Антонетта», – прервала ее мать, – «мистер Соусвуд хочет знать Ритин адрес, и я не могу вспомнить название места. Не можешь ли ты мне вспомнить его?»
«Мама, я никогда не знала его. Я не знала, что у того места есть название. Я не могу вспомнить того, о чем я никогда не слышала».
«Там должно быть почтовое отделение»,
– заметил мистер Соусвуд.
«В самом деле? О, предположим, что должно быть где-то, но я этого не знаю».
«Лесбия не могла найти мою адресную книжку», – добавила миссис Басби.
«Это не важно»,
– успокоил мистер Соусвуд и вскоре ушел. После его ухода наступило минутное молчание.
«Не было необходимости говорить ему, что ты не знаешь название почтового отделения», – сказала миссис Басби. «Это все равно, что ты сказала, что никогда ей не писала».
«Чего бы ради ей писала?» — дерзко возразила Антонетта. «Мама, и только для этого он приходил, чтобы спросить о Рите?»
«Все, для чего он приходил сюда», — сказала миссис Басби, нахмурив брови и плотно сжав губы.
«Я бы хотела, чтобы ты не говорила ему, в какую школу Рита ходила».
«Почему?»
«Просто не говорила ему».
«Ну какой от этого вред? Он мог спросить, если бы захотел. И тогда ты вынуждена была бы сказать. А для чего его нужен ее адрес?»
«Я не знаю, но я с этим достаточно хорошо могу справиться. Он ничего не знает о Танфилде».
«Мама, лучше бы Рита никогда не появлялась у нас!» —
воскликнула Антонетта со слезами на глазах.
«Не будь глупенькой, Антонетта. Мистер Соусвуд опять появится через день или два, а остальное доверь мне».
В это время мистер Соусвуд медленно и задумчиво дошел до угла улицы. К этому времени манера его изменилась. Он окликнул проезжавшую коляску и прыгнул в нее, как человек, не испытывавший ни решительности, ни в своих взглядах, ни в целях. Весьма странно, но то самое название, которое миссис Басби считала, что он не знает,
и тем утешала себя, вдруг всплыло у него в памяти. Он вспомнил давнее письмо миссис Басби с предложением своей сестре в трудную минуту. Решение созрело сразу. Спустя полчаса миссис Мабрей доложили о прибытии мистера Соусвуд. Миссис Мабрей вспомнила его. Она никого никогда не забывала. Поэтому она приняла мистера Соусвуд с любезной вежливостью и достоинством, которые были ей привычны, и также с полной мерой своей обычной скрытности и острой наблюдательности. После нескольких фраз, касающихся его отсутствия и возвращения, мистер Соусвуд решился спросить, находится ли племянница миссис Басби, мисс Карпентер, в ее доме или школе. «Мисс Карпентер у меня нет», – настороженно ответила миссис Мабрей.
«Но она была у вас, если я правильно понял».
«Да, она была со мной до недавнего времени».
«Поставили ли вас в известность, что она не вернется?»
«Ни в коем случае. Я каждый день жду, что она вернется или что-то услышу о ней. О нет, что вы! Мисс Карпентер должна провести со мной еще несколько лет. Я буду очень расстроена, если этого не случится. Это большая ошибка со стороны современных родителей, что они не представляют мне достаточного времени. В первые 2 или 3 года только закладываются основания, на котором потом можно строить».
«Могу ли я спросить, успешно ли заложено основание в случае мисс Карпентер? Мне интересно знать, потому что, умирая, миссис Карпентер поручила мне своего ребенка, и я чувствую себя ответственным за все, что касается ее».
Миссис Мабрей слегка колебалась. «А где же была миссис Басби?» – наконец спросила она.
«Здесь, но между сестрами не было общения».
«Разве это не по желанию матери мисс Карпентер поселили к тете?»
«Нет, я действовал по своему усмотрению».
«Что за женщина была миссис Карпентер?»
«Очень замечательная женщина. Приятная, разумная, благородная, с большой внутренней силой».
«Похожа ли она на свою дочь?»
«Абсолютно нет. Я не имею в виду, что у нее нет некоторых добрых черт ее матери. Но они развивались по-разному, и у них совершенно разный характер».
«Существовала ли между сестрами вражда или что-то наподобие?» Мистер Соусвуд смутился.
«Я не знаю историю»,
– сказал он.
«Миссис Карпентер никогда не жаловалась, но я думаю, что другая женщина на ее месте жаловалась бы».
«Позволите ли вы мне спросить, каким образом случилось, что она доверила вам своего ребенка?»
«Я был единственным другом на то время. И теперь...»
Продолжал мистер Соусвуд с улыбкой.
«Разрешите ли вы мне задать еще пару вопросов? Когда вы в последний раз слышали о мисс Карпентер?»
«За все лето ни единого слова. Весной школа моя рассыпалась по причине болезни в доме. Я отправила Риту домой к ее тете. И с тех пор я о ней ничего не слышала. Ни единого слова».
«Тогда вы, конечно же, не знаете, где она».
«Я предполагаю, с тетей, конечно же. Разве ее нет у миссис Басби?»
«По словам миссис Басби, она где-то в гостях».
Он снова колебался.
«Была ли Рита счастлива, живя у тети?»
«Этот вопрос я никогда не задавала. Рита не жаловалась».
«Мне нет необходимости спрашивать, было ли ее пребывание здесь счастливым», —
произнес джентльмен, снова улыбаясь.
«Но была ли она удовлетворительным членом вашей школы?»
«Абсолютно. И в школе, и в семье».
«Вы довольны ее учебой? Я имею в виду ее успехом».
«Очень даже. Я никогда никого не учила с большим удовлетворением и с лучшими результатами».
«Я рад слышать это», —
сказал мистер Соусвуд и, распрощавшись, ушел. Следующий же поезд в сторону Танфилда помчал его на север.